Краткое содержание предыдущей серии. Помните, мы спросили, почем нынче первенцы? Мы ответили, лимуд Тора и шмират мицвот. Изучение Торы и соблюдение заповедей. Так мы можем приобрести звание первенца Всевышнего. Когда-то в гостях были еврейские ребята, морские пехотинцы из американской армии, служили в американской армии, морской пехоте. Морская пехота – это элита американской армии. Я их спросил, скажите, вы воюете, как мы воюем? А они служили в Ираке. Они посмеялись, сказали, нет. Правда, если мы так предупреждаем, как вы предупреждаете? 4 часа утра начнется штурм города. А дальше они сказали, мы заходим, любая движущаяся цель – это цель. Когда мы выходим, они сказали, города больше нет. Еще я спросил их, а как вот там вообще, так сказать, с сторонническими делами? Это еврейские ребята приехали уже в Израиль учить Тору. Зарабатывать звание этого самого первенца, сына первенца Всевышнего. Они сказали интересную вещь. Может приехать раввин, прочитать Тору, да, такой тоже может быть, да, но кашрута он там нету. Я говорю, как нету? Во всех американских отделениях есть кошерная пища. Нет. Кашрута там нету. С кашрутом проблемы. То есть, говорит, как бы Всевышний, ребята, это не ваше место. Вам нечего там делать. Вообще интересно, что, видимо, главный параметр жизни человека, его прогресс или регресс, это его отношение со Всевышним. Так это получается. Помните наш вопрос. Ты когда решил родиться? Спроси себя. Ты вдруг понимаешь, что это не ты решил родиться, и не папа с мамой, и не слепая природа, что 25 тысяч ферментов сложились в тебя не случайно. Кто их сложил? Тот самый, кто дал же нам законы жизни в этом мире, куда он нас привел. Помните гениальную шутку известного израильского журналиста Давида Зильбера, когда он сказал, что поскольку в туалете нельзя упоминать имя Всевышнего, то если мы не упоминаем это имя Всевышнего, писал Давид Зильбер, мы все время живем как бы во всем том. Надо только выйти, и тогда произнести уже браху, про браху Ашарицарат Адам Бахахма, создал человека в мудрости. Вот жизнь человека с Богом отличается, видимо, тем, что он как-то, в общем, находится, так, да, он находится уже не в сортире, он как бы вышел оттуда, и можно сказать браху с именем Бога. Так же точно, как жизнь человека, она связана, и главный параметр – это отношение со Всевышним. Также мы понимаем прекрасно, скажем, что такое шаббат. Да? Или это шаббат, или ты как крутишься, как белка в колесе. Что такое кашрут? Или ты ешь отравленную пищу, или не отравленную пищу. Она от тебя уходит, если ты ешь отравленную пищу. Ешь отравленную пищу, она от тебя уходит, Всевышний. Там нет алефа, помните, затумитесь, говорит Всевышний. Слово «тума» написано два раза, один раз с алифом, второй раз без алифа. «Я ухожу от вас», — говорит Всевышний. Третий параметр жизни – любовь, красивая, чистая любовь. Ну да, законы миквы, законы еды. И даром же одно из проклятий, которое говорит Всевышний, было веки того, если мы не будем слушаться Всевышнего, написано там, страшные вещи написаны, что может с нами произойти. Одна из них написана: «И с женой он обручится, а спать с ним будет другой». Всевышний знает все про всех нас. Поэтому понятно, что если... И там же написано: «Афилу сихакала бенишла и что магидим лабышат один». Даже легкую беседу между мужем и женой человек суда. То, что слышит только он и она, больше никто этого не слышит и не знает. Поэтому понятно, что по еврейскому закону, помню, мы с вами говорили об этом, любимая жена, любимая женщина – один и тот же человек. Муж и любимый мужчина – это один и тот же человек, а не два разных человека. Так строится жизнь человека. Так же точно строится жизнь общества. И общество, прогресс или регресс общества зависит от того, насколько общество приближается ко Всевышнему или отдаляется от него, не дай Бог. Такой маятник. Надо посмотреть, что сегодня с нами со всеми происходит. Я вот тут видел один заголовок только что. Я так перед уроком просматриваю заголовки. Ну, как-то интересно, что же вокруг творится. Ну, что удивительный заголовок сейчас оказывается. Главное, в чем мы сейчас нуждаемся, оказывается. Написано так: «Страна нуждается в развлечениях». Такой заголовок. То есть главная забота сейчас какая? Ну, вы-то думали, может быть, там война и мир, мир или война. Нет. Главная забота, оказывается, открыть казино в Эйлате. Это главная забота. Почему? Страна нуждается в развлечениях. Надо только оценить, как бы, насколько этот лозунг близок или далек от Всевышнего. Открыть, как в Лас-Вегасе, в пустыне открыть казино в Эйлате. Такая вот идея. Помню, когда мы делали уроки в Америке, нам недалеко от Лас-Вегаса были наши уроки, там приезжали евреи, которые давно уже оставили Лас-Вегас, как-то вот они поняли, что там не находят ответа на свои жизненные вопросы, к нам приезжали на семинар учиться и слушать слова Торы. А у нас кто-то стремится наоборот, в пустыню, как в Лас-Вегасе, в казино. Когда мы были в Америке, нам сообщили интересную вещь. Рав Ария Кацин сказал мне: «Ты знаешь, он сказал, 80% американских евреев против Израиля». Такая странная, печальная статистика. Ну, те, которые голосуют за демократов. Сегодня интересная вещь. Как-то вот так одно напротив другого совершает Всевышний, создает Всевышний. 80 кампусов в Америке протестуют против Израиля и евреев, а не пускают евреев в эти университеты. Если мы допускаем в качестве рабочей гипотезы, что вообще-то миром управляет Всевышний, то, может быть, какое-то слово Всевышнего в этом есть. Помните, дворим – это события и слова. В каждом событии мира есть какое-то слово Всевышнего. Может, говорить Всевышний: «Ребята, вам там нечего делать. Еврейские ребята, вам нечего там делать в этих университетах». Еще такие интересные попались на глаза заголовки. Вот есть такая в Израиле партия НДИ. Ну, мы даже хорошие люди там. Все может быть. Но идеология такая индиотская. Ну, просто так строится слово образование в русском языке. НДИ, значит, индиотская идеология. А люди могут быть хорошими, даже хорошими намерениями. Ну, известно, хорошие намерения, как это? Благие намерения — вымощенная дорога в ад. Так говорят. Поэтому эта индиотская идеология, она продолжает как бы немножко мешать нам в этом приближении ко Всевышнему. То есть она как бы переворачивает все, так сказать, с ног на голову, ворачивает мозги наизнанку. Ну, например, то, что сегодня происходит уже последние годы в Израиле, как бы индиотская идеология как бы не замечает, просто в упор не видит того, что произошло в Израиле в 93-м году, когда в Израиле произошел государственный антидемократический, антиконституционный судебный переворот. В любом цивилизованном государстве существует три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. В 93-м году судебная власть подмяла под себя законодательную и исполнительную власть, то есть парламент и правительство, и продолжает подминать до сих пор. Поэтому как бы человеку вменяемому понятно, что если большая часть евреев Израиля хочет жить по еврейским законам в еврейской стране, то это законное право. Это демократия. А переворот, совершенный Аароном Бараком в 1993 году, это и есть на самом деле диктатура, а не наоборот. Интересно, что вот мы сказали, что Тора, она как бы, так сказать, она обозначает, ну, так сказать, сущностное понятие. Когда товарищ Аарон Барак сказал, что весь мир это мишпат, он сказал. Это замечательная фраза. Весь мир это суд. Это прекрасная фраза. Только после этого верховный судья Верховного суда Израиля публично заявил, что он очень мало знаком с законами Торы. Весь мир мишпат, да-да-да. Иди на все четыре стороны, говорит Тора. Только знай, за все приведет тебя Всевышний на суд. Но суд должен быть судом Торы. А суд без Торы это пустой звук. Помните, пишет Валентин Лещинский, один из руководителей движения Бней Ноах, не еврей. Валентин Лещинский пишет, еврейство без Торы, пишет он, равно нулю. Еврейство без Торы равно нулю, пишет не еврей, руководитель движения Бней Ноах. Что он пишет? Еврейский характер государства, он пишет, это спасение всей библейской цивилизации. Мне приходилось общаться на нашем доблестном телевидении с представителями этой индиотской идеологии. Как бы я, так сказать, немножко знаком с их аргументами. Ну, скажем, я как-то беседовал с министром абсорбции, который всерьез утверждал, что хочет привести сюда, в Израиль, 9 миллионов неевреев, которые интересуются своими корнями. Ну, просто корнями интересуются, то есть с корнями привести их сюда. Какая проблема? Нет никакой проблемы. Неевреи тоже могут жить в земле Израиля. Но по законам Торы эта земля называется земля Израиль. Не государство Израиль, там неправильный падеж. Государство Израиль – это земля Израиля, а Израиль – это второе имя Якова, внука Авраама Авину. В этой земле, на благо всего человечества, нужно, чтобы евреи жили по законам Авраама, Ицхака, Якова, Израиля. Они евреи, да? Есть такое понятие гертушав. Тоже можно жить в этой земле, приняв на себя обязательство подчиняться некоторым законам Торы, которые Бог дал не евреям. Наше доблестное телевидение так хорошо представление, такое хорошее представление об этих законах, что когда они печатали текст нашего разговора, они вместо гертушат написали гешеф. Ну, как-то у них так все смещается. Барковова, Бармитсва и так далее. Поэтому понятно, что если мы хотим найти правду в этой сегодняшней нашей жизни, ну, правда в Торе. А где же еще искать ее? В Торе правда. Еще видел недавно совсем такие бурные споры потрясают Израиль. Закон о возвращении. Кто? Что? Чего? И пишет тоже один такой деятель, подверженный этой самой индиотской идеологии, что сюда никто не завозит ни евреев. Все хорошо. Сюда приезжают не евреи по закону о возвращении. Только забыли сказать, что в 70-м году была принята поправка. С 50-го по 70-й год закон о возвращении был нормальным законом. Да, сюда может приехать еврей или человек, сделавший гиюр. В 70-м году приняли закон, поправку к этому закону о внуках, ну и так далее. Значит, дедушка, это называется «Спасибо дедушке жиду». Дедушка, еврей, умер давно где-то в Черновцах. Сюда приезжает его семья, его потомки, не имеющие никакого отношения к еврейскому народу, потому что дедушка отженился на нееврейке, приехали другие люди, другая жизнь, берег дальний. Снова, может быть, хорошие люди. Но если они будут жить в этой стране по законам Торы, как гертушав, все в порядке. Если нет, происходит страшное разрушение. Так вот, еще раз. Жизнь общества строится так же, как жизнь любого человека. Ее главный параметр – это соотношение с волей Всевышнего. Мы продолжаем выходить из Египта. Видел недавно статью, тоже с такой идиотской идеологией, она называлась так: «ДНК свободы, посеянные Моисеем, в нас зашли и никогда не погаснут». Ну, во-первых, еврей говорит не Моисей, еврей говорит Моше Рабейн. Разницу чувствуете? Моше Рабейну наш учитель. Моисей. Моше Рабейну наш учитель. Вот ДНК закладывает не Моисей, а Всевышний. Человек закладывает ДНК и РНК. И это удивительная вещь, что все живые организмы в этом мире имеют одно строение. Слон, мамонт и бабочка имеют одно и то же строение ДНК и РНК. А там, где ДНК не справляется, РНК берет на себя функции ДНК. И ученые называют это принципом биологического единства. Кто это та единая сила, которая все это создала? А Моше Рабейну, при всем нашем бесконечном уважении к этому лидеру еврейского народа, что написано? И пошел человек из колена Леви, и взял женщину из колена Леви, и родился Моше. И спрашивают там мудрецы, а почему не названы по именам Амрам и Йохевед? А чтобы сказать тебе, что самый великий человек в мире, который говорил с Богом лицом к лицу, по ним, он родился, как рождаются люди в этом мире. От мужчины и женщины, от мужа и жены, от отца и мамы родился этот человек. А уж ДНК-то точно вложил не Моисей, не Моше Рабейну, ДНК вкладывает Всевышний. А насчет ДНК свободы, ну, конечно. Нам сказали, вы будете мне сынами. Сыны вы Богу вашему, помните? Это ДНК, который в нас вложил Всевышний. Дальше в этой статье этого деятеля там говорилось так замечательно, что вот когда мы боролись, как он говорит, против диктатуры, ну, снова, у них диктатура называется законное проявление власти народа, это называется у них диктатура. Судебная диктатура называется у них демократией. Когда мы боролись, он пишет, что 100 тысяч граждан выходили на демонстрации, возвращаемся снова к этой идее. Сотни тысяч граждан, подвержены этой идиотской идеологии, нарушали шаббат. 39 шаббатов было нарушено, многотысячное публичное нарушение шаббатов. Мы, конечно, не пророки, мы не можем поднять руки к небесам и спросить, ну как там. Просто интересные цифры, помните? 39 шаббатов, многотысячные нарушения шаббатов сотнями тысяч людей. 39-е нарушение шаббата было 30 сентября. 7 октября это было 40-е. Есть такое наказание в Торе. Арбаим хасаракат. Наказание ударом, ударами. Щит и масло. Почему щит и масло? Потому что в Рамхале написано лейцанут – это щит, намазанный маслом. Какая разница, щит намазан маслом или не намазан маслом? В чем тут идея? Лейцанут. Ничего не воспринимать серьезно. А Бог, какой Бог, где вы, что, какие заповеди? Ешь себа, не себа. О чем вы говорите? Не воспринимать ничего серьезно. Говорит Рамхаль, это щит, намазанный маслом. В чем отличие? Просто щит. Если попадает какая-то стрела в этот щит, ну как-то вот какая-то идея все-таки того, что мы в этот мир пришли не случайно, и судьба наша связана со Всевышним, судьба каждого человека, как мы сказали, судьба общества связана со Всевышним. Попадает в щит. Ну, упал щит, отразил это все. Не хочет воспринимать, не хочет взять эту идею в себя. Упала стрела, как бы, но какой-то след на щите остался. А если щит, намазанный маслом, следа не оставляется стрела. Все соскальзывает. Соскальзывает вниз. И оказывается, сегодня страна наша нуждается в развлечениях. Израильские журналисты очень сетовали, некоторые такие вот тоже с этой идеологией замечательной, леволиберальной, сетовали, как можно было праздновать Песах, у нас там люди захвачены в рабстве, как можно было праздновать Пурим? Что вы, о чем вы говорите? Такое непонимание того, что только Тора нас может спасти, вывести из этого тупика. А тут пришло Евровидение. О, вот это Кодеш Кадашим. Вот это можно и нужно праздновать. На котором победило на этом Евровидении некое оно. Не он и не она. Помните, была такая песня? Такая про женщину. А она, как это, уложит она и разбудит, и даст на дорогу вина. А женщины женщины будет. И мать, и сестра, и жена. Так как раз на Евровидении победило на Евровидении оно, которое не уложит, не разбудит, не даст на дорогу вина. Это Кодеш Кадашин. Когда создавал государство Израиль, было три подхода к его созданию, к его идее у Гдоле Исраэль, глав народа Израиля. Сатмар Ребе говорил, нужно ждать прихода Машиаха, пока не надо ничего делать. Значит, это Бернется катастрофа. Хазуныш и другие говорят, ну, раз он уже появился, так надо как-то пытаться им как можно больше Торы, что было в этой стране. Понимаешь, Ров поднимал, до сих пор поднимает Антоневский решивый бело-голубой флаг. Понятно, что сегодня ситуация, в которой мы оказались, нужно стараться как можно больше, чтобы в этой стране было больше Торы. Это спасение. Спасение этой страны. Израильский поэт Вадим Гроссман подарил мне сборник своих стихов. Одно из них я сейчас вам прочитаю. Вадим Гроссман. Роскошный порой, в беспокойном году, мы все побывали в жестоком аду. И крепкие парни-гвардейцы, и мы, старики и младенцы. Мы все испытали неведомый страх. Одни на равнине, другие в горах, а третьи отведали горя у теплого синего моря. А как называется этот кибуц? Боюсь позабыть и запомнить боюсь. А как называлась тусовка бессмысленной смерти массовка? В зеленых полях у подножия гор стоит и безмолвствует ангельский хор, и вьется крутая дорога до самого Господа Бога. Один из солдат, который попал в этот кибуц сразу после того, как это все началось, он позвонил отцу и сказал отцу, ты знаешь, скажи, там надо закрывать Яд Вашем. Почему, спросил отец? То, что я здесь увидел, сказал солдат. То, что сделали нацисты, это просто детские игрушки, сравнимые с тем, что я увидел здесь, в этом кибуце, когда я сюда вошел. Можно закрывать Яд Вашем. Так снова, наша победа зависит от того, насколько мы приближаемся или отдаляемся от Творца. Тору рассказывает, были Давид и Иоав. Давид мог спокойно учиться, потому что Иоав воевал. Иоав одерживал победу в своих сражениях, потому что Давид учил, царь Давид учил Тору. Когда-то одному известному раввину предложили стать раввином в определенном городе, он сказал, не хочу, я человек скромный, то есть он сказал, я не готов к этому. Ему сказали, Ребе, 22 тысячи евреев ждут вашего прихода. Вы должны согласиться на это. Если бы на самом деле, очень бы хотели прихода Машиха, только на самом деле, он бы пришел. Да, это будет непростая эпоха. Даже были мудрецы, которые боялись прихода Машиха этой эпохи. Как это говорят, мы поем там Бешана Аба, в будущем году в Иерушалайме. Почему в будущем году, почему не сейчас? Вот евреи, ну, Всевышний, подожди, у меня сегодня бизнес тут. Коровка, козочка, мои свои дела. Подожди, в будущем году, не сейчас. Так вот, возвращаемся к этой идее морской пехоты. Мы и есть та самая морская пехота, только настоящая морская пехота. О чем мы говорим? О том, как мы проходили море. Одно из объяснений того, почему мы называемся евреями, мы перешли море, Авруэт Ям. Поэтому мы называемся евреями. Мы и есть, то есть должны быть этой самой морской пехотой человеческой цивилизации. Илу каралан это ям. Если бы ты нам перед нами рассек море и даже нас через него не перевел, да ейну, нам было бы этого достаточно. Если бы ты перевел нас через море и не утопил бы там наших врагов, и этого было бы достаточно. Поэтому мы сегодня должны тебя благодарить воспевать, восхвалять, лерумем, леадер, леварех, прославлять тебя, что ты сделал чудеса нашим отцам, сделал чудеса невероятные. Аз яшир Муше в Израиль, и воспоет Муше и сына Израиля песню Аз яшир. Там Юда, это будущее время. Это вообще не только в прошлом это было. И в будущем воспоет Муше ибн Исраэль эту песню Всевышнему. И скажем мы тогда, все мы скажем, Ашир Лашем. Мы поем песню. Песню Всевышнему. Говорят наши книги, что мы, когда был исход, обидно, что исхода люди начали знать меня, говорит Всевышний. Начали познавать меня. Ванахи Ашем Элокейха, я твой Бог, который тебя поднял из земли египетской. Начиная с этого момента, обреет создания в этом мире стали узнавать меня, знать меня. Венудабы Гоим, среди народов мира, стало известно мое имя. Мир увидел Лукото, увидел силу Всевышнего при рассечении моря. Еще одна очень важная идея, которую мы хотим осмыслить и обдумать. Почему песня называется, эта песня моря называется новой? Ну, в общем, понятно. Каждая секунда этой жизни, ее раньше не было. Была другая и будут другие секунды. Этой не было никогда. Поэтому эта песня, конечно, конечно, новая. Написано там удивительные вещи в этой песне о рассечении моря. Почему-то большая часть этой песни посвящена тому, как тонули египтяне. Что, больше нечего было описывать? Почему? Почему не сказали песни сразу после исхода, например, когда только что вышли? Почему? Почему ждали этого? Говорят наши мудрецы, есть такая вещь, человек, есть границы того, что человек может как бы соврать. Есть граница этого. Врать или не врать, вот в чем вопрос. Скажем, человек, который врет перед тем, кто не знает, что он врет. Это легко. Это не трудно. Труднее, на самом деле, соврать перед тем, кто знает, что ты врешь. Это сложно очень. И уж совсем сложно в отношении мудрецы врать тому, кто сделал тебе какое-то добро. Хотя на это могут как бы могут польститься люди, могут такое совершить тоже. Есть такой интересный закон. Есть такой интересный закон. Написано Кохфера Коколь Патур Мишва. Говорит человек, ты мне должен $1000, я тебе одолжил. Отвечает ему, нет, ничего тебе не должен. Его освобождают от клятвы этого человека. Почему? Есть спор Раши и Тосфот по этому поводу. Раши говорит, не может человек врать тому, кто ему сделал добро. Не врет человек тому, кто знает, что он врет. Интересно, но врать тому, кто сделал хорошо. Интересно, установи зоку так, зоку на поколение этот закон установили. Хазок, он еще такое, некое укрепленность, некое укрепление такое. Там человек сидит 3 года на земле, приходит бывший хозяин и говорит, это моя земля. Я где-то был 3 года, где-то будет штанга. Штанга у меня нет, я потерял. Но где-то был 3 года. Это такая хазовка. Три всегда это такое упрочение чего-то. Одно это единица, два это множество, а три это что-то упрочилось такое. Делаешь какую-то хорошую вещь 3 раза, продолжай дальше. Дай Бог сделать что-то нехорошее, сделай себя тарат надарим, освободись от этой, так сказать, нехорошей вещи. Три. Много такого упрочения. Так написано на самом деле. Написано, что это такая хазока, ледород. Человек не будет врать тому, кто сделал тебе хорошо, ты не сможешь соврать. Причем не на 80, не 90, а на 100% установить хазоку. А дальше вступает еще на такое свойство, которое тоже обсуждается с нами Тора. Есть такая вещь, чтобы не про нас было сказано, неблагодарность. На иврите называется кфуйтова. Интересно, во время Песоха, скажем, в праздник сам, увидел человек у себя, случайно увидел хамец. Что с ним можно сделать? Написано, что его надо накрыть. Надо его накрыть. Куфе. Куфела. Надо его накрыть, чтобы его не видеть, а потом уже Моцей Шаббас, Моцей Хаг, его нужно будет сжечь. То есть такое кфуйтова. Кфуйтова это закрыть как бы добро, не помни добро, которое сделал тебе Всевышний. Это называется неблагодарность. Снова возвращаемся к жизни человека и к жизни человеческого общества. Помни, что сделал тебе, каждому из нас Всевышний, нас сюда в этот мир привел. Именно он привел. От отца все белое, кости, мозг, от матери все красное, а душу вдыхает Всевышний. Есть два такие, как бы, два уровня этого знания, так говорят наши мудрецы. Есть, скажем, ребенок, который привык к тому, что папа всегда его держит за руку, папа всегда его ведет за собой. А есть узник, который был в тюрьме, его оттуда Всевышний вывел. Его оттуда родители забрали, выкупили, спасли. Кто будет больше благодарен? Ребенок или узник? Наши мудрецы, ну, ребенок, он привык. Он привык так, он даже не замечает этого. Он не замечает этого. Узник, вышедший из тюрьмы, откуда его спасли, конечно, будет помнить. Конечно, будет помнить, что ему сделал Всевышний. Есть такой псалом, это 103-й псалом царя Давида. Глядно посмотреть, что там написано. Благослови моя душа Всевышнего и все мое существо Его святое имя. Благослови моя душа Господа и не забывай всем Его милости. То есть, если ты не забываешь Его милости, тогда приходит возможность благословения. Тогда возможность благодарности. Но не забудь. Он прощает все грехи. Он исцеляет все недуги. Ну, что ж, прощает все грехи? Надо сделать шуву, это понятно. Надо перестать грешить, тогда он прощает все грехи. Он избавляет от преисподней, окружает добротой и милосердием. Насыщает он благо в дни жизни. Обновишь, как орел перья, свою юность. Вершит справедливость Господь и правосудие для всех угнетенных. Возвестил он свои пути Моше, сыновьям Израиля, свои деяния. Жалеет и милует Господь, долготерпелив и велик он в милосердии. Не вечно будет он гневаться и не вечно негодовать. Не по нашим грехам поступал он с нами, не по нашим проступкам воздавал нам. Ибо как высоко над землей небо над землей, так велико его милосердие к трепещущим перед ним. Помним это. Его милосердие в 500 раз превышает меру его гнева в этом мире. Он сказал, твою милость тысячам родов, любящих меня, не одной, значит, 2000, если такое право, бери минимальное множество, значит, 2000, гневу за 4-го поколения оскорбляющих меня, подели 2000 на 4, получится 500. 500 раз милосердие его больше его гнева. Как далек восток от запада, удалял он от нас наше преступление. Как милосерден отец к сыновьям, так милосерден Господь к трепещущим перед ним. Ибо он знает, как мы созданы, помнит, что мы прах. Авраам Авину сказал: «Анухи афар ве эфер, я прах и пепел». Авраам Авину, великий человек, великий мудрец, великий полководец, сказал: «Я прах и пепел». Дни человека подобны траве, как полевой цветок отцветает он, ибо ветер проходит по нему и нет его, и неразличимо место, где он был, а благоволение Господа из века в век над трепещущим перед ним, и его справедливость для потомков, их потомков, для хранящих его заветы, помнящих его заповеди, чтобы исполнять их, Господь в небесах утвердил свой престол, и он царь, владеющий всем. Благословите Господа его ангелы, могучие богатыри, исполняющие его слово, повинующиеся звуку его речи». Мы помним с вами. Малахим, ангелы спросили, когда поднялся Моше Рабейну: «Что делать между нами, рожденной женщиной?» Спросили Малахим. Сказал Всевышний Моше Рабейну: «Верни им ответ». Не ответь, а верни им ответ. В их вопросе уже был ответ. Именно рожденной женщиной будет в этом мире учить и соблюдать Тору. Благословите в Господа все его воинство, его служители, исполняющие его волю. Благословите Господа все его творения во всех местах, где он властвует. Благослови Господа, моя душа. Если мы знаем, что он нам сделал, мы понимаем, за что мы благодарим. У нас сейчас идет Сфират Омер. Мы считаем дни. Считаем дни. Каждый вечер какой-то новый отсчет. Мы идем 49 дней. От Песаха к Шавуоту, от Исхода к дарованию Торы. От рабства мы идем к свободе. Когда нас спросят на этом пути, как дела, мы ответим: слава Богу, Барух Хашем, Аколь беседер. Известная израильская формула, очевидно, есть, кроме простого смысла, еще один. Аколь беседер — все в пасхальном седере. Все там. В пасхальном седере. Святая нашего прошлого, настоящего и будущего. Песах — это воспоминание о будущем. И мы храним это воспоминание, эти 49 дней, дальше в течение всего года. Вспоминание о будущем. Вспоминание о кидуше, которым мы освящаем наши субботы и праздники. Слово «кадош» – это отделенный, предназначенный для какого-то высшего единства. Они «кадош», я «кадош», сказал Всевышний, будьте вы к душим, будьте сразимитесь к этой цельности, и вы тоже. Мир души – это мир единства, гармонии, духовного и материального. Воспоминания о законах Тума и Тара. Даже те, кто в течение всего года ест мокрые овощи и фрукты, потому что Орух Шулхан говорит, есть такой спор. Помните, Орух Шулхан и Шулхан Арух. Да. Орух Шулхан говорит, что сегодня можно есть мокрые овощи и фрукты, потому что мы сегодня едим хольную пищу, нет карбонат, поэтому можно это. Но есть, которые идут по более строгому мнению, и эти фрукты или вытирают, или делают едаем без брахи. В пасхальном седере мы все, помните, делают омовение без брахи, на мокрую часть картошечки. Почему? Это воспоминание о будущем. Все законы вернутся, говорим мы. Вернутся законы Диней, Тума и Тара. Все вернется. И снова будет карбонот. Все это вернется. Будет третий храм. Таарот, по-другому называется так, карбонот. Таарот, очищение. Они будут очищать нас и на весь мир. Сегодня существует одна сфера жизни, в которой эти законы Таара действуют. Еврейская жена, когда окунается в микву, в этот мир приносит эту тару, эту чистоту, этот свет. Воспоминание о будущем возвращает нас к вопросу, почему на исход из Египта мы не говорим браху. Одно из объяснений Хатам Суфер говорил: мы говорим браху только не в начале, а в конце. Вначале говорим мы «Авадим аину», рабами мы были, а не еврей, который еще не окунулся в микву, не принял гиюр, он пока браху сказать не может. Когда мы говорим о году, вот после этого мы принимаем как бы заново на себя еврейство. Мы на себя заново приняли еврейство в Песахе. Поэтому тогда мы можем сказать браху о нашем освобождении. Это воспоминание о Машихе. Весь Песах – это воспоминание о Машихе, которого мы ждем каждый день. Спрашивает Гмара: Когда придет сын падающих, спрашивает Гмара. Так Гмара называет Машиеха. Два объяснения этому. Одно очень грустное. До какой ступени должен будет упасть еврей, чтобы пришел Машиех? Второе объяснение радужное. Написано у пророка Амоса. В тот день восстановлю падающую суку Давида. В день прихода Машиеха это произойдет. Спрашивают мудрецы, почему Всевышний обещает восстановить суку, а не дом Давида? Это же будет храм, это будет Бейт-Амикдаш, это камни, дерево. Почему? Отвечают, это будет так же быстро, как легко и быстро восстанавливают упавшую суку. Продолжаем выходить из Египта. Описано было нам, сказали, помните, в Песах, должен себя чувствовать выходящим из Египта сейчас, в эту секунду. То есть в эту секунду, как будто ты начал заново соблюдать мицвот. Все заново. Одно из объяснений, говорят наши мудрецы, почему это называлось агада, то, что мы говорим, потому что это благодарность. Это благодарность и слава Всевышнему, которую мы сказали в Песах, и дальше продолжаем нести это. Сейчас многие продолжают читать Куфламет, 130-й псалом. Там есть удивительная вещь. В конце написано «Ву ивдеет Исраэль Миколя Ванатар». И он искупит Израиль от всех его грехов. Такая есть надежда. Такая есть надежда. Кто мог себе представить, в 1945 году после страшной катастрофы европейского еврейства, кто мог себе представить, что через 3 года возникнет, через 2000 лет возродится еврейская страна? Нам страшно сегодня переживать катастрофу 7 октября, Симхат Торе. Безрат Ашем, чтобы мы заслужили, чтобы Всевышний нам послал какое-то удивительное спасение. Но это намекает нам 130-й псалом. Еще один интересный псалом. 116-й псалом. Тут написано «Аафти, люблю я, ки ишма шемет коли таханунай». Люблю, когда слышит Всевышний мой голос, мою борьбу. Когда он склоняет ко мне свой слух в дни беды. Должно быть на самом деле наоборот. Он в дни беды помог мне, поэтому я рад тому, что он мне помог в дни беды. Царь Давид пишет не так. Говорит не так. Я люблю, когда слышит Господь мой голос. Конечно, мы ждем спасения в каждом отдельном случае. Но главное, что говорит царь Давид, у меня есть связь с ним, у меня есть кешер. У меня есть связь со Всевышним. Поэтому начинает именно с этого. Люблю я, когда слышит Господь мой голос, мою мольбу. Это главное достояние, которым гордится, которому радуется царь Давид. Как говорят в обычном человеческом обиходе, у него есть связь, у него есть кшарим, у него есть знакомство, у него есть протекция там-то, там-то. У нас есть самая высокая протекция, которая уже может быть. Он слышит наш голос, если только мы до него на самом деле хотим докричаться и достучаться. Он слышит нас. Об этом говорит царь Давид. Напоминает нам в нашей книге. Написано, помните это, 48 пророков, 7 пророчеств смогли добиться, чтобы евреи их услышали. Пришел Аман, дал невероятно страшную жестокую гзеру, которая, к счастью, не осуществилась. И евреи побежали поститься, молиться и учить Тору. Надо быть готовыми слышать со стороны света. Если мы не слышим со стороны света, приходит со стороны тьмы какой-то голос и нам напоминает о том, что мы не слышим со стороны света. Знаменитый Рамбан на главу Бо, помните, он говорит, зачем тебя при исходе из Египта были показаны большие чудеса, пишет Рамбан. Чтобы ты знал потом, чтобы ты знал потом, что вся твоя жизнь это скрытые малые, малые чудеса. Чтобы ты умел видеть эти чудеса. И написано у Рамбана, нету у человека хелика, части, так сказать, в народе Израиля, если он не понимает, что вся его жизнь это скрытые чудеса. Есть такое место в Тфиле, мы говорим это каждый шаббат. Спасибо тебе Всевышний, Кили Улам Хаздо, потому что вечна твоя милость. Там 26 раз повторяется 26 это имя Всевышнего, Юткей Бавкей. 25-я благодарность, это совершенно странно, мы говорим там спасибо тебе, потому что даешь хлеб каждому нуждающемуся. Ты даешь хлеб каждому, кто там нуждается. Это чудо? Это удивительное чудо, да-да. Ты умеешь видеть чудо в том, что ты, получаешь каждый день от Всевышнего. Когда сказано, рабыня про пресечении моря видела то, что потом не будет в ней этих великих пророков Хизкеля, она видела больше. Что она больше видела? Они увидели там, что все, что в этом мире происходит, и даже малые, малые совершенно вещи, казалось бы, хлеб каждому голодному, каждому, кто хочет есть, пищу каждому человеку, это абсолютное, стопроцентное чудо. То есть мы находимся под оптическим прицелом у Всевышнего. Он видит каждого из нас. И каждому из нас дает то, что мы заслужили. Дает хлеб. Как написано в наших книгах, «Нестуве бетохатева». Чудо тонет внутри природы. Тебе это природа, туве это тонет. Чудо тонет внутри, внутри природы. Это называется Алеля Гадоль. Большой, так сказать, Алель. Который заканчивается вот таким вот образом. Да, спасибо тебе даже за то, что ты даешь пищу каждому, кто в ней нуждается. В этой песне, которую сказали у моря, там написано было какие-то данные подробности. Наши злодеи, наши угнетатели, они шли ко дну, как даже там, я говорю, море, даже там никуда не исчезла Агаха Пратит, никуда она не пропала, эта Агаха Пратит, она никуда не исчезла. Что значит Аришаим, самые злодейские злодейские египтяне, помните, у них был выбор на самом деле, больше или меньше угнетать евреев. Они как солома написано, то есть они падали, поднимались снова, так море выбрасывало их, поднимало наверх и снова бросало. Такая долгая, мучительная такая смерть. Средний, как Эвен, как камень. А те из них, кто был, в общем, более-менее приличным человеком, но кто попал под это колесо этой египетской тьмы, они пошли как у Ферет. То есть мгновенно пошли ко дну без всяких мучений. Снова, мы не радуемся, потому что тонут враги. Радуемся победе Всевышнего над злом, в которой мы можем принять участие. Написано было нам, сказали, помните, сказали нам в Песах, маца и умарор, надо было сказать три слова, чтобы это запомнить, и только так мы выходим, так на самом деле мы выходим из Египта, и так это, нужно запомнить это. Наши мудрецы, подожди, а почему такой порядок? Сначала был Марор, а потом уже был Песах, а потом уже была Маца. Почему в таком порядке? Это что, мудрецы, порядок правильный. Тот, кто помнит, какой был Марор, какое было отчаяние, какая была тяжелая жизнь, какая была горе жизни, тот понимает цену Песаху и цену Маце. Поэтому Песах, Маца и Марор. У меня осталось Маца после Песаха. Такая хорошая, круглая такая, ручная маца осталась. Ну, мы же помним, вообще-то говоря, мы же в Лайла Седре говорили Маништана, Лайла, за что вообще весь год мы кушаем и мацу, и хлеб, а сейчас только мацу. То есть, вообще говоря, у них было принято кушать мацу. У нас сегодня мы моментально возвращаемся к сдобным булочкам после исхода Песха. А у них было принято кушать и мацу тоже в течение всего остального года. И осталась маца. Интересно, интересно, что маца напоминание нам о нашем исходе. И помните, такая двойная символика. Так что это такое? Это хлеб бедности или хлеб свободы? Да, рабов кормили мацой, потому что очень удобно было кормить мацой, потому что маца как бы медленно переваривалась, и можно было сэкономить на рабах. А с другой стороны, это наш хлеб свободы. Снова, это движение. Это процесс. Это процесс. На Песах Шени тут не пишут. Да, можно, конечно, кушать обязательно. Но можно еще и до Песаха, и после Песаха Шени это можно делать. Так, не забывать просто вкус мацы. Не забывать вкус мацы. Так это движение, да-да, от рабства к свободе. Это был сначала хлеб бедности, а потом стал хлебом свободы. Говорит, что это такое? Такая странная, такая техническая деталь стала центром всего. Не успела тесто закиснуть, и вот теперь это символ нашего праздника. И называется это Хага Мацот, праздник Мацот. Чисто техническая деталь, просто не успела тесто закваситься. Я всегда возил детей, сейчас вожу своих внуков, такую пекарню, где пекут мацу. На будущий год не поленитесь, съездите с вашими маленькими детишками или внуками, найдите такую пекарню. Самое лучшее, конечно, это Эрев Песах, это самое, так сказать, это мицва после полудня, вот постоять, я 18 минут постоять у этой самой, у этого станка, обычно дают людям приезжающим, ну, не дают стоять там, дают, такая профессиональная работа, а поместить тесто такой, специальной такой палочкой такой. Это стоишь 18 минут, и вот лешем мицва ради этого имени мицвы этой мамаца. И самое, конечно, кошерное, это Эрев Песах, это после полудня в Эрев Песах. То есть не получается, может, в любой день взять детей маленьких, чтобы они увидели, как это происходит вот так точно, 3000 лет тому назад, вот так, вот, вот так, вот так. Месили, моментально передавали, а потом делают там эти дырочки, бросают в печь, и потом из печи вынимают огромный гигантский мацот. Потом в Песах у вас будет такой другой запах Песха будет, когда вы будете сидеть с вашими детьми и внуками, когда они еще помнят, они с вами были день-два тому назад, были в этой пекарне, видели, как это происходит. Так интересно, спрашивают мудрецы, что это такое? Чисто техническая деталь стала центром всего, но не успела тесто закваситься. И это вот и есть самая главная вещь, которую надо помнить. Хага Мацот. Одно из объяснений того, что там произошло. Они когда выходили, почему он не успел тесто захватиться? Написано, что они все время вот так вот мяли его руками, продолжали это делать, чтобы он не успел закваситься. Поэтому он не успел закваситься. И продолжали это действие какое-то. Мы выходим из Песаха, надо продолжать действие свободы, там нами обретенное. И на секунду не останавливаться, тогда тесто наших мицвот не закиснет. Знаете, по-другому маца читается мицва, да? Что мы закисли твои мицвот, мы стали кислыми и вкусными твои мицвот, вот надо все время так вот, так вот, руками так вот. Мецвот ощупывали. Пашпеш Масав. Написано, что человек 2,5 года спорили школы Шамая и Гилеля. Нох или Ноно, чтобы был создан человек. Пришли к выводу, что Лонох, чтобы был создан человек. Но если он уже создан, то он Пашпеш Масав. Вот так ощупывает свои поступки. Это то, что они делали, когда они выходили из Египта. Вот так они мяли мацу, непрерывно мяли мацу, мяли это тесто руками. Поэтому оно не закисло. Еще одна интересная вещь, которую мы отсюда учим, охрают. Им было сказано, будете уходить. Они готовили еду на выход, чтобы не быть голодными. 3 миллиона человек. Охрают за все, что в этом мире делаешь. Отвечаешь за все, что в этом мире делаешь. Они готовились к этому исходу. Еще одна очень важная вещь, тот самый хипазон, это быстрота, которой они выходили. Оказывается, как наши мудрецы, это тоже часть мицвы. Нужно было выходить быстро. Нужно было выходить быстро. Не медлить ни секунды. Это была часть заповеди. который мы получили там, я когда-то рассказывал уже, в 80-м году на слете КСП студенческой песни, где известный тогда бард Александр Ткачев пел песню о том, как талантливые люди в России, это было через полгода после смерти Высоцкого, как очень трудно болеть за Россию, как крик, словно пуля шальная, такая поляночка, зеленая травка, солнышко светит, травка блестит, все хорошо. Внутри меня эта мысль, которую, очевидно, послал Всевышний. На фоне всего этого, так сказать, всей этой красоты и солнышка, знаете, есть такое понятие в искусстве, называется катарсис, очищение. То есть даже когда поется что-то такое или читается что-то трагическое, такое есть очищение в искусстве какое-то. И я помню, как эта мысль, такая ясная мысль, ты должен бежать из этой страны, здесь ничего хорошего не будет. Не уходить, не уезжать, бежать, здесь ничего хорошего не будет. То есть оказалось, что хипазон, быстрота выхода из Египта, это тоже часть заповеди, тоже часть нашей мицвы. Уходить из Египта нужно быстро, не медлить, ни секунды. И тогда этот праздник становится просто праздником мацы, он становится праздником свободы. Праздником свободы становится этот праздник. Еще одна интересная деталь. Нам было сказано, когда мы кушали там Карбан Песах, не ломайте кости этого Песаха, не ломайте кости этой пасхальной жертвы. Почему? Сыны царя, было сказано, не ломают кости, как собаки, как бедняки. Нет, они ведут себя достойно. Вот это ощущение, что вы, сыны царя, должно сохраниться и дальше на протяжении всей нашей жизни. По крайней мере, до ближайшего Шивота. А там посмотрим. Не ломайте кости. Не кушайте, как бедняки и как собаки. Еще одно объяснение, почему маца была лехем они, говорят наши мудрецы. Лехем они. Хлеб бедности. Лехем они. Над этим хлебом они отвечают на многие вопросы. Все, что мы не успели сказать в Песах, у нас есть впереди еще эти дни до Шивуота. Надо успеть задать вопросы и ответить на эти вопросы. Будь хрустеть мацой в эти дни. Вспомните. Все, что не успели обсудить с своими детьми, внуками, учениками, это очень подходящие дни. Я помню, как мы в институте приносили журнал «Америка», так разворачивая, так большим разворотом на глазах у всех, там было написано «Американские евреи», что-то такое, и мы хрустели мацой в глазах у всех. Что-то не очень понимали, что такое маца, но хрустели. Это знак такой, как цицит, как кипа. Это знак свободы. Это знак выхода на свободу. Это символ нашей геулы. Помните, геула – это когда все стоит на свои места. Гуле изгнанник, он и на своем месте. Геула – все приходит на свое место. Так почему же все-таки хлеб? Он сначала хлеб бедности, а потом хлеб свободы? Да-да. Мы вначале, конечно, мудрецы, когда ломаем вначале мацу, делаем это без всякой брахи. Почему мы еще не стали свободными людьми? Мы еще рабы. А вот в конце уже будет у нас, да, мы будем делать как положено, с Натилат Йадаим, с брахой. И весь Песах – это такое движение. Начатое нами движение, такой ракетоноситель, который нас выносит на эту орбиту 49 дней с Сефирот ха-Омер. И дальше мы будем лететь, если мы в правильную, так сказать, в правильную орбиту попали, мы будем дальше лететь, и мы будем становиться свободными людьми.